Рассказ охотника. Знакомые и друзья сэра Генри Куртиса, славившегося своим гостеприимством, были опять все в сборе в его йоркширском поместье. Особенное внимание общества привлекал на этот раз близкий приятель хозяина. Алан Куотермен, только что прибывший из Африки, один из старейших и известнейших тамошних охотников, застреливший на своем веку множество львов и слонов. С виду это был человек очень небольшого роста, со сморщенным лицом коричнево-красноватого цвета от постоянного загара. Кроткие карие глаза его смотрели проницательно, точно одним взглядом охватывая и подмечая все вокруг себя, а коротко остриженные с проседью волосы торчали вокруг головы, словно щетина на щетке. Когда принесли после обеденной кофе, Куотермен сдался, наконец, на усиленные просьбы присутствующих поделиться с ними каким-либо событием из его богатой приключениями охотничьей жизни. Отпив глоток из поставленного перед ним стакана красного вина, он так начал свое повествование. Лет 10 тому назад я охотился в глубине Африки, близ местечка Гадгарра, недалеко от реки Чоба. Меня сопровождали четверо слуг туземцев, из них двое погонщиков из Матабеллы, третий — Готтентот по имени Ганс и, наконец, охотник Зулус, которого звали Машун, и который уже 5 лет неотлучно был при мне. Тут, около Гадгарры, нам удалось набрести на отличнейшее местечко, нечто вроде тенистого парка, где трава была хорошая и сочная, особенно по времени года. Здесь я расположился лагерем, или, вернее, устроил свою главную квартиру, откуда отправлялся в экспедиции во все стороны, разыскивая добычу, в особенности слонов. Однако мне не везло, и я набрал весьма незначительный запас слоновых клыков. Понятно, как я обрадовался, когда туземцы принесли мне известие, что в долине, отстоявшей на 30 миль от нас, пасется большое стадо слонов. В первую минуту я хотел было переселиться туда со всем своим скарбом, с валами, фургоном и всем его содержимым. Но, узнав, что в этой долине масса мух, смертоносных для всех животных, за исключением ослов, лесных зверей и человека, я от своего намерения отказался. Нехотя решил я оставить фургон на попечении двух погонщиков из Матабеллы, а сам отправился за слонами, взяв с собою Готтентота и Машуна. В таком составе мы и двинулись в поход на следующее утро. А вечером другого дня достигли места, где подошедшим до нас слухом должны были пастись слоны. Но и тут нас ждала неудача. Что слоны побывали здесь, не подлежало сомнению. Это доказывалось и многочисленными их следами, а также вырванными ими из земли деревьями мимоз, для того, чтобы рослые животные могли свободно обгладывать сладкие их корни. Но сами слоны блистали своим отсутствием. Видимо, они двинулись дальше. И нам оставалось лишь одно — последовать за ними, что мы и сделали. В два приема мелькнули они перед нами, мелькнут и снова исчезнут из виду. Действительно, это было великолепнейшее стадо. Наконец, напав на них в третий раз, мне удалось застрелить одного самца. Но тут они опять двинулись дальше, и в такое место, что даже пытаться идти за ними было бесполезно. Я очень досадовал, что пришлось отказаться от преследования этих слонов, и повернул назад к нашей стоянке, далеко не в приятнейшем расположении духа. В виде трофея мы несли с собой клыки лишь одного убитого мною слона. Только на 5-й день вечером увидели мы маленький холм, с вершины которого открывался вид на место, где мы оставили наш фургон. Сознаюсь, я поднимался на этот холм с приятным ощущением возвращения домой, так как для охотника его фургон составляет такой же домашний очаг, каким для цивилизованного обывателя является его каменное или деревянное жилище. Взобравшись на вершину холма, я взглянул по тому направлению, где должна была виднеться белая палатка фургона. Но ни того, ни другого не было и следа. А кругом, так сказать, как только мог охватить глаз, расстилалась совершенно черная выжженная долина. Протерев глаза, я еще раз с напряженным вниманием взглянул по тому же направлению и рассмотрел на месте бывшего моего лагеря не фургон, а несколько обуглившихся брусьев. Чуть не обезумев от беспокойства и огорчения, бросился я вместе с Гансом и Машуном бежать со всех ног вниз с холма и затем через всю долину к тому месту около ключа, где стояла моя колымага. Наконец я очутился здесь, но только для того, чтобы окончательно убедиться, что мои худшие опасения сбылись. Фургон мой со всем его содержимым, включая туда лишние ружья и боевые запасы, был уничтожен дотла лесным пожаром. Отправляясь на охоту за слонами, я приказал погонщикам выжечь траву вокруг фургона именно для предохранения от подобных случайностей. И вот получил достойную награду за свое безумие. Приключившееся могло служить хорошей иллюстрацией необходимости, особенно когда имеешь дело с туземцами, делать самому все то, что считаешь нужным. Очевидно, ленивые негодяи и не думали выжигать место вокруг фургона, а вместо того, вероятно, по своей беззаботности как-нибудь подожгли высокую смолистую бамбуковую траву поблизости. Ветром, должно быть, перекинуло пламя на палатку фургона, и все было кончено. Относительно погонщиков я так и не узнал, что с ними сталось. Нужно думать, что, испугавшись моего гнева, они и скрылись, уведя с собой у валов. Так и по сей день я в полнейшем неведении на их счет. Усевшись на черном пепелище возле родника, я смотрел на обуглившуюся ось и дышло моего фургона, и могу вас уверить, милостивые государыни и государи, что я готов был заплакать. А Машун и Ганс оба громко чертыхались и ругались, один на зулусском языке, другой на голландском. Говоря по правде, положение наше было почти безвыходное. Мы находились на расстоянии 300 миль от ближайшего места, где могли рассчитывать хоть на какую-нибудь помощь. И вот наши боевые запасы, лишние ружья, наша одежда, провизия, словом, все-все безвозвратно пропало. У меня оставалось за душой только то, что было на мне, то есть фланелевая рубашка, башмаки из сырой кожи, восьмизарядная винтовка и несколько патронов. У Ганса и Машуна было тоже по ружью, система Мартини и несколько зарядов. С такими-то приспособлениями нам предстояло сделать переход в 300 миль по безлюдной и почти пустынной местности. Уверяю вас, что мне редко доводилось бывать в худшем положении, а мало ли я видывал видов на своем веку. Но такого рода злоключения всегда возможны в жизни охотника, и потому нам оставалось одно только — напрячь все силы, чтобы как-нибудь преодолеть предстоявшие нам трудности. Вот почему на другое утро, после довольно безотрадной ночи, проведенной подле обугленных остатков моего фургона, мы поспешили выступить в путь по направлению к цивилизованным местам. Если бы я стал вдаваться в подробности и рассказывать все приключения этого ужасного путешествия, то продержал бы вас всю ночь. И потому, с вашего дозволения, остановлюсь на одном только случае. Пробиваясь кое-как, мы путешествовали уже около месяца. Вот однажды вечером расположились мы на ночлег в 40 милях от Бамангуата. В то время мы представляли собой весьма плачевное зрелище. Изможденные от голода, чуть не падая от усталости, с натруженными в кровь ногами мы были измучены в конец. Ко всему этому я еще страдал сильнейшими припадками лихорадки, туманившей мне зрение и отнимавшей последнюю силу. В довершение всего и боевые запасы наши уже были на исходе. У меня оставался один только заряд к восьмизарядной моей винтовке, а Ганс и Машун, вооруженные ружьями Мартини, имели вдвоем всего 3 патрона.